Приветствую вас, дорогая церковь. Мы продолжаем серию проповедей по книге «Исход». И мы дошли уже до 19 главы. Еще чуть-чуть и будет 10 заповедей. Но эта глава тоже очень важна. Исход 3 глава, 12 стих. Бог сказал: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выйдешь, выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И как раз они дошли до этой горы, гора Синай, или Хоров, где Моисей встретился с Богом через этот горящий куст, который не сгорел. И снова израильский народ вернулся к этому месту. Ну, в смысле, Моисей вернулся к этому месту, но уже не один, а с израильским народом. И на самом деле в этом месте Израиль останется около года, месяцев 11. Это время, которое описывается больше 50 глав Священного Писания. Исход с этого момента, весь Левит, числа до 10 главы, все про их остановка на этом месте. И если сравнить с теми 40 годами, которые они проводили в пустыне, которому посвящен всего несколько глав, это подчеркивает, что это важное место. Некоторые даже говорят, что 19 глава книги «Исход» — это самая важная глава Библии. Я думаю, что это немножко сильно сказано, но нет сомнений, что это важная глава. Потому что если мы не понимаем 19 главу, мы не поймем 20 главу. Если мы не поймем 20 глава, мы не поймем 10 заповедей. И мы не поймем закон в жизни Израиля. И мы не поймем жизнь верующего человека. В то же время 10 заповедей это сейчас Новый Завет, который заключается с Богом, это обозначает новый эпох, новый этап в израильского народа, в жизни израильского народа, в развитии их. И я надеюсь, что для нас сегодня это тоже будет призыв. Призыв идти тоже на следующий этап своей духовной жизни. Может быть, вы сегодня не называете себя верующими. Может быть, вы сидите около края и не знаете, принимать или не принимать. Я надеюсь, что сегодня это будет призыв для вас принимать решение. Идти за Христом. Может быть, вы тоже живете уже давно с Христом, а в вашей духовной жизни какой-то застой. Что вы достигли что-то, стабильность, что-то, которое комфортабельно, которое удобно, которое умеренно. А может быть, сегодня Бог хочет призывать вас пойти дальше, делать еще шаги к Нему, стремиться развиваться дальше. Давайте прочитаем исход 19 глава, с 1 стиха. Мы первые 8 стихов посмотрим сегодня. «В третий месяц по исходе сынов Израилевых из Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыне Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыне Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположились там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору, и возвал к нему Господь с горы, говоря так: скажи дому Иаковлеву, и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им си слова, которые заповедовал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Первые два стиха дают нам контекст. Контекст по времени, контекст по географии, по местам. И это важно для нас помнить, что Библия – это не книга сказок. Это не придуманная история. Это реальные события, истории, которые произошли в конкретных местах, в конкретных временах. И все это произошло третий месяц после того, как они покидали Египет. По-нашему, это был бы поздний мая или рано июня. Они ушли из Рефидим и пришли в пустыню Синайскую, против горы. И как раз напротив горы есть такое место, которое называется, не знаю, как произносится, Эраха, которое значит ладон руки. И это какой естественный амфитеатр перед горы. И она где-то 150 гектаров, это большая как бы площадь, там народ израильский собирали против горы. Гора, где Моисей встречался с Богом. И скоро весь народ, они услышат Бога таким же образом, как и Моисей услышал Бога, когда он говорит им от горы. И то, что мы видим сегодня в этом отрывке, на самом деле она соответствует договору. Договор, который заключался в особых случаях. Договор, который заключался, когда один король завоевал другую страну. И он заключал договор с этой страной, что вы будете жить под моим руководством при каких-то условиях. И эти стихи, которые мы видим сегодня, которые мы читали, они соответствуют примерно вот такие договоры, которые составляли. И в третьей стихе идет предусловие, как бы, где Бог вызывает их. Потом четвертый стих – это исторические обстоятельства вокруг этого договора. Пятый стих, начало пятого стиха – это условия договора. Конец пятый, начало шестой – это благословение, которое преследует, если условия соблюдены. И, наконец, принятие в народе, единогласно, как бы, принятие народ этого договора. Это светская форма, она видится, где завоевал какую-то страну, и это называется Сузеренский завет. То есть это завет, есть разные заветы, можно завет между равными, но это завет между королем, который завоеватель, и тем народом, который он завоевал. То есть от высшего человека к нижнему. И вот третий стих мы можем видеть здесь. И, конечно, здесь Бог в роли того, который завоевал, и израильский народ, они в роли тех, которые завоеваны. Хотя это было немножко не так. Не по войне они были завоеваны. Но мы это увидим. Третий стих. Моисей зашел к Богу на гору и звал к нему Господь с горы, говоря так: «Скажи дому Иаковлю и возвести сынам Израилевым». То есть народ остался вот снизу, и Моисей сам поднялся встречаться с Богом. И Бог говорил с ним, как и раньше говорил с ним. Он инициатор этого договора. И на пороге, наверное, самое большое откровение, которое в истории, которое до сих пор было, да, 10 заповедей, открытие закона, огромная информация, которую Бог открывает своему народу. На пороге этого нам стоит задуматься, а что если бы Бог не говорил нам. Что бы мы знали о Боге? Из природы и из творения мы можем что-то узнать о Боге. Но на самом деле великая милость Бога, по-моему, Володя уже упомянул об этом, великая милость Бога заключается в том, что Он говорил нам. Заключается в том, что Он открывался нам. И по большому счету мы не могли много знать о Боге, если бы Он сам не говорил нам. Если бы Он сам не открывался к нам. И здесь Он говорит очень лично, Он говорит дому Иаковлеву. И возвести сынам Израилевым. Он говорит лично к ним, как будто это еще только одна семья, которая зашла в Египет столько лет назад. Бог обращается к своему народу, можно сказать, по имени. Четвертый стих. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Это то место, где в договоре идут исторические основания договора. Если это был светский договор, где какой-то король завоевал, здесь была бы история его завоевания этой страны, о его победе, о том, что он пришел и завоевал, чтобы всем было понятно, какой причина этого договора. Но здесь не грустная история о побежденного народа. Здесь история благодати. Благодати Бога. И это основание для этого договора, для этого завета с Богом. Основание – это Его благодать. Бог имеет право на то, чтобы мы послушали Его, потому что Он проявил к нам благодать, Он дал нам жизнь. Об этом идет речь. Он вывел этого народа из рабства египетского. По благодати Своей Он привел им к этому месту. И поэтому Он хочет заключать с ним договор. Да, мы видим здесь суд Божий. Суд Божий над египтянам. Они противились планам Бога. Они не хотели отпускать его народ, а Бог их смирил. Через казни Бог показал, что их боги, они бессильны идолы. Они не имеют силы защитить себя и своего народа. Бог осуждал египтян, но проявил свою благодать к своему народу и к тем, которые приняли его. Более подробно об этих условиях договора, об этом мы увидим в 10 заповедей. Но здесь нам важно видеть контекст благодати. Вот эти слова «Вы видели, что я сделал с египтянами» напоминают о том случае, когда они стояли, помните, у берегах моря. За ними стоят египтянские армии, которые гонятся за ними. Перед ними море, с одной стороны пустыня, с другой стороны пустыня, никуда отступать. Они в тупиковой ситуации. И Бог им сказал: Господь будет побороть за вас, а вы будьте спокойны. То есть, стойте и смотрите. Вы видели, что я сделал с египтянами. Они видели, потому что они стояли и ничего не делали. И Бог сам все сделал по благодати своей. Бог ставил Египет на колено перед тем, как они отпускали его народ. Казни за казни. Каждый раз фараон ужесточил свое сердце и сопротивлялся дальше. И в конце концов Бог поставил их на колено, что уже даже фараону желания противиться уже не было. Бог стоял между египтянской армией и своего народа, чтобы защитить их. Бог открывал море, чтобы они могли пройти на сухой земле. Действительно, он носил их, как на орлыны крылья. Действительно, он принес их к себе. Второе законие, 32 глава, 11 стих, есть описание о том, что значит на орлыных крыльях. Это второе законие, 32, 11. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птицами своими, распространяет крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. То есть, когда приходит время, чтобы эти птенцы, чтобы им научиться лететь, приходит орел-мама и выгоняет их из гнездо. Гнездо построено высоко-высоко, как правило, на горах. Они начинают падать. Кто успевает лететь, летает. Кто еще не успевает, крылья еще не сильные, еще не сообразил, мама как бы вот снизу подлетает и ловит их на свои крылья, на свою спину. И снова носит обратно, и потом еще раз. И еще раз, пока не учится летать. Птенцы, вот такая картина здесь, что Бог носил на орлиных крыльях. И действительно, это картина того, как Израиль шел до этого момента. Они пошли за Богом через пустыни. И кризис за кризисом Бог их спас. Он как бы их выбросил из гнезда. И потом они приходят к месту, где нет воды. Они запоют к нему, как этот орленок, который падает на землю. И Бог подлетает и спасает, несет домой. Приходит к месту, где нету еды. Они опять кричат Богу, что нам делать? Почему ты вывел нас сюда, чтобы умереть? И Бог посылает манну, посылает перепела, чтобы они выжили. Бог научил их лететь. Бог научил их ходить по вере. Я думаю, есть времена в жизни нашей, где мы также чувствуем, что мы падаем. Мы также чувствуем, что мы идем, и вот земля приближается огромной скоростью, и сейчас мы вот-вот ударимся об ней. А помните, что есть Бог, который, как орленок, который подлетает и ловит, и несет нас. Очень часто я заметил, что Бог ждет. Как бы до последнего момента, когда все кажется плохо, когда кажется вообще выхода нет. И именно в тот момент Бог подлетает и действует, и спасает ситуацию. Потому что в этот момент никто не может сказать, что это я сообразил. Это я сделал. Это я выкрутился. В этот момент мы вынуждены признать и отдать славу Господу и сказать, что Бог меня спас. Бог меня спас. И это основание, историческое основание для их договор, для их завет с Богом. Это Его благодать. Это Его спасение раз за разом, когда Он их вывел из Египта, избавил их от своих врагов и спас их время за время, снова и снова. Следующий часть договор – это условие, это начало пятой главы, пятого стиха. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, и дальше идет награда, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священников и народом святым. Здесь есть условие. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой. Но во многом Бог уже исполнил эти условия, эти благословения. Он уже благословил им этими благословениями. 6 глава, 7 стих Исхода. Он говорит, приму вас себе в народ, и буду вам Богом. Еще в Бытие, 12 глава, 3 стих, он заключает завет с Авраамом. И очень похоже на это священчество и функция, которую он дает здесь, о котором он говорит здесь, он дает им. Он говорит, это 12 глава, 3 стих. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя преклоню, и благословляются в тебе все племена земные». То есть, Бог уже избрал этого народа для своего. Он уже решил их использовать. Тогда как нам понять вот это «если»? Мне кажется, здесь «если» это не о том, что есть сомнение, Бог возьмет их или не возьмет их. Здесь в том, как они исполняют это. То есть, если они будут слушаться Его, то они исполнят этот роль так, как надо. Если они будут чутки к Его голосу, если они будут соблюдать заповеди Его, тогда они воистину будут Его народ. Они покажут, что они действительно принадлежат Ему. Моисей как бы говорит, соблюдайте закон Господа, и вы будете тем, который Он создал вас быть. Он создал вас быть Его уделом, Его особым народом, царственное священство, святой народ. Теперь соблюдайте Его закон и будьте тем, кем Он создал вас. И ответ Израиля, вы можете представить ответ Израиля, что это больше, чем я мог бы представить. Как это может быть? Как я могу так жить? И последует ответ. Это исход 20 глава, 10 заповедей. Это книга Левит. Это книга числа. Да не будет у тебя других богов перед лицем моим. Не делай себе кумира. Не произнеси имени Господа, Бога твоего, напрасно, и так далее, и так далее. Вот как вам исполнять эту роль. Он говорит, соблюдайте закон Господа, и вы будете всем, чем я создал вас. Вы будете моим уделом из всех народов, царством священников и народом святым. Когда мы смотрим на это, мы можем задать вопрос, это его благословение? Или это какие-то ответственности? Ответ – да. Это и тот, и другой. Это и ответственность, и благословение. Потому что перед Богом ответственность – это всегда благословение. То служение, которое Бог дает нам, это в благословение нам и благословение других через нас. Бог не использует людей. В том смысле, что употребляет и выбрасывает. Он благословляет тех, которые делают его работу. И даже можно сказать, что делать его работу – это благословение для нас. Давайте посмотрим на эти благословения. Вы будете моим уделом из всех народов. Израиль будет особый народ, который принадлежит Богу. В английском переводе написано «мой возлюбленный». Возлюбленный мой удел. Те, которые принадлежат мне, которые возлюблены мне, которые драгоценны в моих глазах. Бог обещает вести этого народа и благословить этого народа. И как мы знаем уже с нашей точки зрения в истории, что этому народу, именно этому народу он послал своего Сына Единородного, чтобы они первые услышали благую весть о спасении. Дальше он говорит, вы будете у меня царством священников. Священник представляет Бога народу, и представляет народа перед Богом. Израиль выбран, чтобы быть свидетелем о Боге другим народам. И это роль, которую мы также встречаем в Новом Завете. 1 Петра, 2 глава, очень похожие слова, обращены к верующим. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Никогда не народ, а ныне народ Божий. Никогда не помилованный, а ныне помилованный. То есть Бог берет вот эти слова, которые обращены были Израилю тогда, и расширяет это понятие к своему народу, к верующим, к христианам в Новом Завете. Он обращает эти слова нам, каждому из нас, нам как церковь. И это призыв для нас быть представителями Бога в этом мире. Это то, что священник делает. Мы представляем Бога в этом мире. Он вложил в нас Святого Духа, чтобы у нас была сила, чтобы мы могли бы говорить с Божьей силой, Божьими словами. И мы должны свидетельствовать о Нем неверующему миру. Мы должны говорить о том, что мы видели и слышали и знают о Нем, что мы испытали. Мы не должны держать это в секрете при себе. Мы выбраны, избраны как священники, чтобы провозгласить эти истины, чтобы всему миру сказать о Боге. Священник также представляет народа перед Богом. Это говорится нам о молитве. О том, чтобы мы перед Богом на коленах молились о тех, которые не знают Его. О тех, которые не молятся о себе. Чтобы мы были их представители перед Богом. Чтобы мы просили о милости перед Ним. Сколько из вас знают о том человеке, который молился для вас, когда вы стали верующими? Я думаю, многие из нас могут сказать, что вот, я знаю, что именно вот этот человек молился за меня. Для многих это мама, для кого-то это может быть друг, который раньше вас уверовал. Может быть, мы вообще не знаем об этом человеке, но я уверен, что есть эти люди, которые молились за вас. Люди, которые принимали вот эту задачу, которую Бог давал быть священником. Молиться за тех, которые не могут молиться о себе. Заступать перед Богом для этих неверующих, которые не знают Его. И Бог ответил. Я знаю, что Бог ответил в моей жизни, что я пришел, потому что за меня молились. Потому что был человек, который серьезно относился к этому. Задача от Бога быть священником, быть заступником за тех, которые не могли молиться за себя. Бог дает огромные привилегии верующим, возрожденным людям приступить с дерзновением к престолу благодати, прийти к Богу, не боясь, что мы умрем, прийти к Богу, не боясь Его осуждения, потому что мы одеты в праведности Христа, и молиться за других. Бог призывает Израиля быть священственным народом. Народ, который будет провозгласить его характер и совершенство перед другими народами. Народ, который будет молиться за других народов, заступать за них. И последний он говорит, что они должны быть народом святым. И опять в 1 Петра повторяются вот эти слова. Это наше новое сущность во Христе. Святость имеет два значения. Это моральная, нравственная чистота, да, где мы не согрешили, мы не испачкали себе. Мы святы. А второе значение – это то, что отделен, посвящен к одной цели. То есть, инструменты в храме, еврейские, они были священны, святые, потому что они были посвящены только вот этому действию. Они только на этом месте, только для этого действия они пользовались. Они были посвящены только этому. Братья и сестры, это также, это призыв к нам быть народом святым, быть людьми, которые целиком и полностью принадлежат Богу, которые живут жизнь, которая отличается от того, что мы видим вокруг себя, которые презирают грех и отказываются от него, который стремится к святости. Христианство – это не что-то, которое мы можем добавить в свою старую жизнь. Послание к Галатам написано: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу, веруя в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть наша жизнь закончена, когда мы приходим к Христу. Начинается новая, качественная, другая жизнь. Жизнь, которая характеризуется святостью. И мы не должны иметь ничего общего с тем, как мы жили раньше. С теми целями, которые мы тогда ставили себе. Мы идем к Богу. Павел говорит об этом. Филиппийцам 3 глава, 13 стих. «Забывая задний и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Всем сердцем он стремился к Христу, к святости, идти за Ним, чтобы все в нашей жизни соответствовало Его умысле, Его желанию. Это проверка для всего, что мы делаем. Угодно ли это Богу? Мы призваны к святости. Если вы сегодня не знаете Его, если вы сегодня не приняли Иисуса Христа как своим Господом и Спасителем, вам нужно этого делать. Потому что мы сами по себе во грехе. Мы иногда чувствуем это чувство вины, что мы согрешили, что мы что-то делали не так. Но мы чувствуем всего маленькую часть нашей настоящей вины перед Богом. Вы можете представить Бог, который абсолютно свят, который никогда ни в чем не провинился, и сравнить себя с этим. Вспомнить все эти времена, когда вы думали только о себе, когда вы соврали, когда вы наступали на другого человека, чтобы себя вперед протолкнуть. Это наша вина перед Богом. Мы сами по себе не святы. Мы не имеем ничего общего с этим святым Богом. А Иисус Христос, когда Он умер на кресте, Он брал на Себе все наши вину. Все наши грехи, все наши пороки, вся эта грязь, которую мы совершили. И Он умер. Он понес на Себе справедливое наказание за наши грехи. И теперь, когда мы обращаемся к Нему, Он дает нам свою одежду. Он берет нашу старую, грязную, испачканную одежду, вот этот грех, и дает нам чистую, белую одежду, праведность. Потому что Он умер за наш грех. Он имеет право простить нас, очистить нас. Это завет, который Он предложил Израилю. Это то, к чему Он призывал их. Но, друзья, сегодня Он призывает нас. Он призывает нас также посвятить себя Ему. Выйти на новый уровень. быть святым. Седьмой стих. «И пришел Моисей и созвал старейшинам народа и предложил им все си слова, которые заповедовал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народу Господу. Они еще не услышали все подробности закона. Они еще не понимали все условия завета. Но они единогласно согласны. Почему? Почему они подписались, не зная, над чем они подпишутся? Потому что они знали Бога. Потому что они видели Его милость. Он напомнил им о том, как Он привел их к этому месту, и никто из них не мог сказать, что это не было сверхъестественно. Никто из них не мог сказать, что Бог не силен. Никто не мог сказать, что Бог милостив и благ к нам. Поэтому они согласились, потому что они знали Бога. Я молюсь, чтобы наши ответы к Богу были так же единогласны. Чтобы так же всем сердцем мы могли бы отвечать Ему «да». Даже не зная вперед, куда Он проведет нас. Даже не зная вперед, что это значит для нас. Что мы скажем «да, Господь, я иду за Тобой куда угодно, лишь бы Ты был там со мной». Потому что Бог достоин нашей доверия. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя за Твою любовь и милость и благодать к нам, что так же, как Ты к Израилю, Господь, предложил этот завет, и Ты, Господь, их мотивировал своей благодатью. Господь, Ты также показал нам свою благодать. Господь, столько раз в нашей жизни, где мы чувствовали, что рядом погибели, а потом появился Ты и спас нас. Господь, мы хотим сегодня снова посвящать себя Тебе. Ты также, Господь, призывал нас быть священниками, говорит о Тебе людям, нести нужды людей вокруг себя к Тебе. Ты также, Господь, призываешь нас принадлежать целиком Тебе. Ты также, Господь, призываешь нас к святости. И, Господь, я хочу ответить. Я хочу, чтобы мы как церковь, как своего народа, чтобы мы ответили Тебе, да, Господь. Мы хотим идти за Тобой, мы хотим слушать Твой голос, мы хотим соблюдать завет Твой. Веди нас и дай нам силу на это, Господь. Я прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.